Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в субботу, 24 ноября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена чудотворной Почаевской иконе Матери Божией и святым мученицам вере, надежде, любови и матери к Софии. Все мы знаем о той серьезной опасности, которая угрожает сегодня всем верным чадам Православной Церкви на Украине – устремлении раскольников и нынешней киевской власти захватить Свято-Успенский Почаевский монастырь, древний оплот православия на западе Руси. В храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово мы помолимся о митрополите Ануфрии и наших братьях и сестрах на Украине, помолимся у почитаемого в Москве списка Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. В храме находится и необыкновенно величественный, чтимый образ Царицы Небесной, нерушимая стена и предстательство. В храме Живоначальной Троицы у Покровских ворот мы помолимся у иконы Пресвятой Богородицы с дивным именем Трех Радости, у икон Матери Божией Домостроительница всех скорбящих радости, у икон с частицами мощей угодников Божьих, преподобного Давида Гориджийского, которому с древности с особенной надеждой прибегает в недугах женщины, у икон святителя Луки Ивонищенецкого, святых мучеников Трифона и Бонифатия, а завершится наша паломническая поездка в храме святых мучениц веры, надежды, любови и матери Софии на Меусах, молитвой у ковчежца с мощами святых мучениц, в честь которых освящен главный престол храма. Помолимся и особенно почитаемой в храме иконы Матери Божией Скоропослушницы, у точного списка Почаевской иконы Богородицы, у иконы Пресвятой Богородицы Федоровская. В храме находится ковчежец с десницей преподобного Севастьяна Карагандинского, иконы с частицами мощей угодников Божьих, святителя Митрофана Воронежского, святителя Иоанна Шанхайского, преподобного Иова Почаевского и преподобного Амфилохия Почаевского. Все, кто желает принять участие в этой паломнической поездке, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаем, поездка состоится в субботу, 24 ноября. Ждем вас с Богом!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели в студии православного радио «Радонеж». Сегодня для вас работают в студии режиссер Евгений Боин, ведущая Елена Путинцева и протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря, член Союза писателей России. Батюшка, благословите.
Бог да благословит всех нас.
Я напомню телефон, по которому мы ждем ваших вопросов. 959-59-39, код Москвы, 495. Звоните нам, пожалуйста, представляйтесь и задавайте свои вопросы. Вчера мы отмечали День всех бесплотных сил, архангелов и ангелов. И сегодня мы поздравляем наших слушателей с Днем иконы Божьей Матери Скоропослушницы и святителя Нектария Игинского. Обычно в нашей повседневной жизни никто из нас не видит ни ангелов, ни архангелов, ни своих ангелов-хранителей. Но вот из жития святителя Нектария мы знаем, что он однажды обратился к своей духовной дочери и спросил: «Хочешь увидеть своего ангела-хранителя?» Она сказала: «Хочу». И тогда святитель ей ответил: «Смотри, вот он пред тобою». И она увидела своего ангела в блистающих одеждах, ослепительно красивого, и очень испугалась. Батюшка, вот о чем говорит вот этот эпизод из жизни святителя, и нужно ли стремиться к видению духовного мира?
Прежде всего, он говорит о том, что нам никак нельзя того желать, и что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Очевидно, был некий промысел относительно этой послушницы, чья вера нуждалась в укреплении, и то, что она испугалась, быть может, свидетельствует об истинности приведенного вами эпизода. Я не помню именно этого случая, помню иной из жизнеописания удивительного греческого святителя и целителя Нектария Эгинского, когда одна из его духовных дочерей, вдруг неожиданно войдя в помещение, где пребывал святитель Нектарий в уединении, увидела, как он молится на воздухе. Опять-таки, это совершенно исключительные откровение, и очевидно, что какие-нибудь мастера левитации сказали бы: ничего в этом уникального нет, мы тоже летаем, когда захотим, равно как Маргарита Булгаковская, она тоже претендовала, но люди православной культуры знают, что не само по себе моление на воздухах, а свидетельство великой скромности, смирения, тайны, богообщения можно почерпнуть из подобных рассказов. Святитель Нектарий запретил до своей смерти об этом говорить. И опять-таки, если подобное чудо явлено было в жизни простой греческой девушки, то, очевидно, для того, чтобы укрепить ее веру, ведь при жизни святитель подвергался гонениям от светских греческих властей, которые чуть ли инкриминировали ему развратные действия относительно девушек, собранных в обитель. Он проходил унизительное освидетельствование, в конце концов был оправдан. Ни одна из этих инсинуаций не подтвердилось. Хотящие жить благочестиво во Христе Иисусе гонимы будут. А мы сегодня обращаем ваше внимание, дорогие радиослушатели, на святого, которого в Греции почитают, как у нас святителя Луку Крымского. Кстати, они практически современники. Святитель Нектарий скончался, если не ошибаюсь, в 20-м году. Будучи современником наших бабушек и дедушек. И по кончине собраны были десятки, может быть, сотни свидетельств, как он воочию являлся безнадежно больным людям, в том числе страдавшим от онкологии, особенно поразительно повествование священника Нектария, тезоименитого, тезоименного нашему святителю Эгинскому, священника, находившегося на, по-моему, четвертой стадии заболевания онкологии. Он строил храм святителю Нектарию и был исцелен явлением святого, который видимо, явственно предстоял мужественному священнослужителю и мгновенно исцелил его прикосновением руки. те, кто посещают Грецию, может быть, доедут до острова Эгина. Находится он прямо неподалеку от Афин, в море, где святитель Нектарий был инициатором строительства множества храмов, десятки храмов, небольших часовен, заполняет этот остров, и весь он представляет собой такие благочестивые маршруты, тропинки паломников, равно и сам чудесный огромный храм в честь святителя Нектария с мозаикой, с ракой его цельбоносных мощей. И сегодня, когда онкологические заболевания настолько распространены, мне хотелось бы напомнить нашим слушателям о этом дивном целителе, которого должно призывать неослабной верой, как исцелителя Пантелеимона, как священно-мученика, мученика Евгения, врача новопрославленного, как
Косьму и Дамиана.
Древних целителей Косьму и Дамиана, архангела Рафаила. И у нас в обители Алексеевской много лет назад был составлен акафист на русском языке святителю Нектарию с молитвами, которые повествуют о явлении упомянутому мною священнику, исцеленному от онкологии. Акафист это можно найти в интернете, насколько я знаю. И в нашей обители рядом с маленьким, чтимым, чудотворным образом Всецарицы находится икона святителя Нектария, которая всегда прикладывается сестрам в завершении вечернего богослужения, паломники, пребывающие во множестве в храм всех святых, чтобы помолиться за себя и близких в надежде на скорую Божью помощь. Скорая помощь, скорая послушница, скоропослушница. Так именуется дивный афонский образ Богородицы. Мне привелось давным-давно бывать на Афоне, и я до сих пор храню в памяти посещение монастыря Дохиар, по-моему, это там, когда служители открыли небольшую часовенку, и в свете горящих свечей я увидел удивительный по красоте оригинальный образ, подлинный образ скоропослушницы, списки, с которого давным-давно, еще с 18-го столетия, распространены в России повсюду. Так привлекает это наименование «скорая послушница», «скоро слышит», «мгновенно слышит Царица Небесная наши вздохи, наши прошения», потому что Бог даровал ей руки слышать вопли и прошения грешников, вынув всегда. Такую надпись мы можем прочитать на иконе, помещенной в храме Николая Чудотворца в Хамовниках, с порученца грешных. И действительно, Матери Божией дано во благодати воскресшего Христа взором своим обтекать в мгновение ока всю вселенную. Она, приобщенная божественным совершенством, всемогущество, везде сущее и всеслышание, тотчас принимает на материнский подол наши слезы. Ей открыты глубины человеческих сердец. Как бы те сердца ни были уничижены, заполнены страстями, грехами, если искренно, сыновней, дочерней, теплотой мы призываем Пречистую Богородицу, особенно прибегая к архангельскому приветствию, приносим ей сокрушенное радование, то есть прославляем Царицу Небесную и вместе молим ее о даровании нам помощи, она тотчас приемлет наше прошение. А прошение, которое возносится на крыльях смирения, сознания недостоинства и, конечно, горячей веры. И дай Бог, дорогие друзья, чтобы в этот истекающий день все наши мольбы, ходатайства за ближних, все наши прошения были собраны Царицей Небесной в ее материнские руки, и она донесла наш соборный вопль до престола Сына Своего. И как вы сегодня слышали, сегодня особенно должен молиться о митрополите Ануфрии, его миллионной богохранимой пастве, включая епископов, которые, собравшись на соборе, солидаризировались с правильным решением святейшего Кирилла и квалифицировали политически ангажированные инициативы Варфоломея Стамбульского как разбой, как грубейшее попрание церковных канонов, какими бы благовидными винами, причинами, извинениями те не прикрывались. Это очень важно, потому что проваливается затея заокеанской агрессивной державы внести раскол уже не политический, а духовный, религиозный, напровоцировав новые смуты, новые трагедии на братской Украине, сегодня задыхающейся, как лань в кольцах удава, от многоступенчатой и многообразной агрессии Запада. И достаточно представить себе, что агенты властей, СБУ, сегодня оказывают беспрецедентное давление на отдельных епископов, священников, запрещая им правильно ориентировать паству и выдавливая, так сказать, это основанное на песке, чуждое всякого церковного духа, побуждение принять фальшивый Томас от Варфоломея, который не постыдился своих седин, не усрамился сана и, претендуя на вселенскость мышления, сам солидаризировался с раскольниками, поставив себя по существу над пропастью во ржи, потеряв авторитет и доверие миллионов православных христиан. Вы знаете, что и польская церковь, и сербская церковь, и многие представители других поместных церквей уже однозначно осудили этот демарш Стамбула. И таким образом Варфоломей за что боролся, на то и напоролся. Думал приобрести фанару миллионы душ через фактически духовную оккупацию Украины, а на деле теряет на наших глазах остатки своего авторитета и без того весьма сомнительного, провоцируя тем самым откат от него многих верных христиан. Уже в Европе пошли эти процессы, некоторые исконно русские, еще до революции построенные храмы отложились от Константинополя, в Италии, например, во Флоренции, войдя по домофору митрополита Илариона, русского первого иерарха зарубежного, и фактически воссоединившись с матерью церковью. В непростом положении сейчас оказываются те приходы, где исконно молится наша русская диаспора. Париж, Нарю-Дарю, храм Александра Невского, Сергиевский институт в том же Париже, многие другие храмы. Но мы верим, что этот болезненный момент, который взбудоражил сердца многих-многих людей, будет с Божьей помощью преодолен в пользу справедливости и правды. На чем основывается моя личная уверенность? На безупречном авторитете митрополита Ануфрия жертвенного, чистого, непорочного священнослужителя, некогда возглавившего Почаевскую лавру, заслужившую любовь всей Украины от пределов граничи с Молдавией до Донецка, до Крыма. И я благодарю Господа Бога, что в эти смутные времена, когда всюду амбициозность, корысть, политическая ангажированность завладевают умами и сердцами, такие священники, как митрополит Ануфрий, митрополит Сергий Тернопольский, владыка Владимир, это там, ну, в Почаеве, такие замечательные священнослужители, иерархи церкви, входящие в Московскую патриархию, сплачивают украинскую паству и тем самым молятся вместе с нами о изживании великой смуты 21-го столетия.
Послушаем, о чем хочет спросить вас наш радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Алло, прием, прием. Прием, прием, прием,
прием. Не дождался наш слушатель своей очереди, но мы продолжаем беседу и начали разговор о святителе Нектарии Эгинском, скором помощнике всех его почитающих людей. Вот, батюшка, вы говорите, что в храме всех святых есть икона, а я хочу отметить, что икона с частицей мощей святителя Нектария. Тоже редкая святыня для Москвы, написан акафист. Вот святитель Нектарий оставил нам очень много таких душеполезных своих изречений. И в одном месте он пишет так: «Насколько же заблуждаются те люди, которые ищут счастье вне самих себя, в чужих странах, в путешествиях, в богатстве и славе, в больших владениях и наслаждениях, в удовольствиях и в пустых вещах, которые концом своим имеют горечь. И счастье находится в нас самих, и блажен тот, кто это понял».
Очень современно. Неистребимо стремление человека к довольству, покою, свободе и воле, к полноте бытия. Важно лишь только не ошибиться в выбранном направлении, так, чтобы эти благие намерения не привели к скольжению вниз по наклонной плоскости. И, безусловно, святитель указывает нам верное направление, наше собственное сердце, на котором Бог говорит устами своего пророка, царя Давида: «Се покой мой, зде вселюся». Вселение Господа, верую в сердца наши, дарование человеку внутреннего единства с воскресшим Искупителем, укрепление во внутреннем человеке силой Духа Святого, особое пространство веры, надежды и любви, мира и смирения, чистоты и благодарения, радости и мудрости. Вот едва лишь только я произнес эти мажорные слова, и вижу на ночном небе столицы
фейерверк.
Фейерверк и салют. Правильной дорогой.
В честь праздника.
Идете, товарищи. А что за праздник, кто-то знает?
Скоропослушница и святитель Нектария.
Наверное, еще какие-то причины, но мы радуемся такому совпадению. Итак, святитель Нектарий указывает на то, что главной потребностью бессмертного человеческого духа является поиск Создателя, союз с Ним, освящение недр души и тела божественной благодатью. Это и есть то неотъемлемое сокровище, та евангельская жемчужина, бисер многоценный, которого никто не лишит нас, если мы с благоговением и трепетом веруем, подтверждая постулаты веры доброй жизнью.
Бывает так, что люди себе прощают часто какие-то мелкие согрешения, как они считают, незначительные, повседневные. Но вот святитель Нектарий призывал быть внимательным и к незначительным своим падениям. Батюшка, как это понять и вот что имел в виду святитель
Нектарий? Речь идет, конечно, о спасительном подвиге самоукорения, который должен быть присущ нам, является неотъемлемым спутником молитвенного труда. Самоукорение как готовность осыпать себя сотнями укоризн, как борьба за стяжание смирения, как противление духу гордости и тщеславия, самодовольства и самооцена, губящих на корню все наши благочестивые подвиги. И большая ошибка успокаивать себя видимой малостью того или иного согрешения, скажем, внутреннего осуждения или празднословия или каких-то нарушений уставов церкви. Потому что, идя по скользкой дорожке самооправдания, давайте вспомним праотцев Адама и Еву, человек незаметно скатывается на обочину дороги, то есть впадает в абсолютное нечувствие, в окамененное нечувствие, становится мертвым для Бога. И, как говорит один древний святой, если совесть, постоянно насилуемая, в конце концов умолкнет, человек уже передается в руки страстей смертных грехов, засыпает смертным сном и, как правило, приходит в себя, лишь оказавшись за гранью земного бытия пред лицем неумолимой карающей вечности. Надежнее и спасительнее как раз не прощать себе ничего, это прерогатива божества. Но обвинять себя, не впадая в уныние, печаль, понимая, что бездна наших согрешений еще остается сокрытой от внутреннего взора, укорять себя, всецело вверяя Небесному Отцу, веруя в то, что смиряющимся Он, Господь, подаст оправдывающую, милующую, очищающую, освящающую нас благодать. Здесь, как пастор, я особенно акцентирую ваше внимание, дорогие слушатели, на умение довериться Божьему промыслу, отдать себя в руки Господа нашего, милующего грешников. Потому что сегодня часто достаточно встречается такой тип, психологический тип христианина, который всегда остается во внутреннем смущении, беспокойстве, печали, переходящей в уныние. Людей, критичных к себе среди нашей паствы, достаточно много, но при этом, то ли надеясь на собственные усилия в отношении самонаблюдения и покаяния, в готовности подметить, исчислить, поисповедовать все грехи, иные впадают в такую мелочность, в такую детализацию малейших движений мысли, что никогда не могут закончить исповедь, потому что перечислить невозможно все уклонения от стези правды и любви. А самое главное, перестают надеяться на оправдывающую нас милость Божию и совершенно на поверку не понимает совет величайшего аскета святителя Игнатия, на который, повторяя древних отцов, говорит: «Собери все свои согрешения в мысленный сосуд покаяния и ввергни этот сосуд в море милосердия Божия». Не всегда полезна вот упомянутая мною дотошность в рассматривании этих бесчисленных язв, потому что человек более доверяет своей интроспекции, то есть фонарику своего ума, беспрестанно рыщет по закоулкам души, где спрятался тот или иной грешок, какое-то греховное воспоминание, какой-то помысл. А лукавый-то не дремлет, и увидев, что человек мысленно надеется на силу своей памяти или на исчисление этих грехов, подкидывает полешков в этот костер уныния, воображаемые грехи делает реальностью, напоминает те грехи, в которых мы уже исповедовались, и результатом этого является безблагодатное состояние. Сколько я не чищу себя, все остаюсь неисправным, и вообще есть ли надежда получить прощение. И таким образом человек лишается тех позитивных, светлых, положительных, но крайне необходимых для души светлых духовных чувствований, которые показывают, что подвиг нашего покаяния, исповедания благоугоден, приемлется Богом. Какие это светлые чувствования? Безусловная надежда на то, что Господь не даст нас в обиду, но пролитую со креста кровью очистит наши грехи, которые, если будут якобы огряные, как белая шортка овечья, будут убелены. Умиление, то есть сокрушенное состояние души, растворенное радостью, надеждой на всемилостивого, долготерпеливого Господа. Это умиление призывает человека мягко, снисходительно, великодушно, добродушно смотреть на людей, не возмущаться внутренне от их недостоинства воображаемого, от их несоответствия идеалу. Это неспособность, опытно добытая, злобствовать, злорадствовать, проклинать, желать худого, словом, чисто бесовские наклонности иные люди проявляют, чуждые христианскому духу милости и сострадания. Ну, давайте мы вернемся вновь к главной теме нашего прямого эфира.
Батюшка, вот еще святитель Нектарий учит каждодневно просить у Бога любви, потому что вместе с ней человек получит и все блага, и все добродетели.
В данном случае будем говорить о любви к Создателю, которая проявляется в духе молитвы, молитвенной обращенности, устремленности наших помыслов и чувствований к источнику мысленного света. Любовь к Создателю есть ощущение всегдашней зависимости от Него, всегдашнего упования, надежды на Его милость, духовной жажды, то есть стремлению предпочесть всякое земное впечатление, размышление, собеседованию с Небесным Отцом. Как вы помните, дерзновенно молился святитель, написавший «Основы искусства святости».
Варнава
Беляев. «Господи, держи меня недостойного в своих объятиях и не выпускай меня из них». Но эта любовь к Создателю, невоображаемая, невымышленная, любовь, выявляющаяся в покаянном, тайном, молитвенном припадании к Иисусу Христу и сокрушенном призывании Его святого имени Иисуса Христе, «Помилуй меня, Господи, Иисусе Христе, помоги, прости, очисти». Эта любовь имеет эхо, имеет обратную светлую сторону и выявляется в желании служить людям, служить, то есть проявлять внимание к их нуждам духовным и телесном. И можно идти ко Христу вот с этого обратного движения, то есть обрести вертикаль боголюбия через горизонталь служения людям во славу Христа, во славу Его имени, с умением видеть образ Божий в человеке. Я служу вам не потому, что вы хороший, или не потому, что вы нехороший, но потому, что вижу в вас образ моего Спасителя. Я вижу в вас то существо, ради которого Бог стал человеком. Я знаю, что Господь пришел в этот темный, суровый, жестокий, лукавый мир именно ради вас. Если мой Христос истощил все средства своей премудрости, благости и всемогущества, чтобы спасти вас, как овечку, вырвав из челюстей лукавого, и вознести ее в свое царство, то я хочу с Божьей помощью быть соратником Христа, хочу сотрудничать с Ним, хочу своими немощными и слабыми усилиями помочь вам восприять благодать моего Спасителя. А как это помочь воспринять благодать? А вот по-доброму с человеком общаться, чтобы он поверил, в мире есть любовь, чтобы он понял, у Бога всего много, чтобы он, приняв от меня малые знаки внимания, узнав, что я христианин, прославил Отца моего, который на небесах.
Батюшка, вы говорили сейчас о том, что любовь к Богу выражается в молитве. И вот наш слушатель спрашивает, какую же молитву имел в виду Михаил Юрьевич Лермонтов в своем стихотворении «Молитва в минуту жизни»?
Вы знаете, я когда встречаюсь со школьниками в государственных школ, часто это бывает собрание вместе с педагогами, часто задаю им этот вопрос. А что это за молитва? Дети начинают размышлять, кто-то что-то знающий отвечает: молитва «Отче наш». Возможно, это и так. Мне сдается, это моя догадка, что бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова там в Тарханах, укладывая спать Мишеля, Мишеньку, часто певала ему архангельское приветствие. «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». Это короткая молитва, состоящая из пяти частей, ложится первым снегом, небесной росой на сердце дитяти. Именно эту молитву имели обыкновение петь благочестивые русские женщины в час кормления грудью своих детей, откуда родилось выражение «всосать благочестие с молоком матери». И, конечно же, Михаил Юрьевич Лермонтов, не непричастный этой вере, в лучшие минуты своей жизни, когда отходила от него тревога, когда он видел желтеющие нивы и слышал сагу, доносящуюся от журчащего ручья, и смотрел, как прячется под тенью сладостной зеленого листка малиновая слива, или слышал топот пьяных мужичков близ читы белеющего берез. Вот тогда он видел в небесах Создателя, душу его оставляла печаль, чувство отчуждения от мира. Он ощущал себя дитяти, сиротой, любимым небесным отцом. Во всяком случае, преподобный Варсонофий Оптинский, размышляя о трагической судьбе гениального сына России, говорил, что многое простил Господь Михаилу Юрьевичу за это стихотворение. Но тот, не будучи опытным тружеником в области молитвы, полагал вместе с поэтами, что молитва есть лишь область пламенных восторгов и возвышенных чувств. Не знал, что должно трудиться в снискании молитвенного духа, претерпевая внутреннюю скорбь, холод, тяжесть, омраченность, и пробиваться сквозь сумрак, сумерки, облегающих сердце страстей. Поэтому и не выдержал напряжения жизни и скончался в таких тяжелых обстоятельствах.
Батюшка, наряду с целителями Пантелеймоном, святителем Нектарием, вы упомянули имя святого Евгения. Наш слушатель не понял, кого вы имеете в виду, и просил рассказать, что
доктора Евгения Боткина, да. Личного доктора его императорского величества, государя Николая Александровича II, самодержца, великие, малые и белые Руси. Доктор Боткин, как вы знаете, отказался оставить царя, последовал за ним в Тобольскую, Екатеринбургскую ссылку, и, будучи благочестивым верующим христианином, разделил мученическую кончину с нашим государем, пострадав от рук нехристей.
Еще один вопрос в связи с современным состоянием церковным. Спрашивают, кого поминают монахи сейчас, сегодня на Святой горе Афон?
Речь идет о том, у кого они находятся в юрисдикционном подчинении. Ну, ясное дело, Варфоломея. Хотя нам хорошо известно, что многие духовники Афона почитают неправым своего первого иерарха. Вот недавно я получил с Афона весточку о том, что один из уважаемых старцев говорит, тяжко согрешил Варфоломей, и он не прав, однако греческий духовник призывает русских христиан из России слушаться священноначалия. Речь идет о разрыве евхаристического общения, временном, как мы полагаем и верим, с тем, чтобы Варфоломей понимал, в какую пропасть он идет и на что он обрекает сам себя как инициатор этого раскола. Я глубоко верю, что данная трещина, а для нас послушание священноначалия носит дисциплинарный характер. Мы видим, что плоды решение нашего синода уже дали себя знать именно в том, что, находясь в тяжелых условиях обструкции внешнего давления, украинские епископы солидаризировались, как мы уже с вами в первой половине передачи сказали, с этим распоряжением. И таким образом украинский народ благочестивый сохранен от прелести самообольщения, он не пойдет вслед за волком, который хочет перелезть через ограждение, а не войти дверью. То есть отвергает эту ложную предполагаемую автокефалию, а Варфоломей не найдет всенародной поддержки, может быть, и найдет иного Иуду или Мазепу, но вот даже Симеон Винницкий, на который подвергся давлению Порошенко и стал якшаться с ним на предмет того, чтобы возглавить вот эту выдуманную Варфоломеем автокефалию, он сразу же получил отповедь от собора духовенства и мирян Винницы, которые призвали своего епископа ничего не делать без согласия паствы. Вот замечательные свидетельства подлинной церковности. винницких христиан. И за них нужно особенно молиться, потому что агенты современных лидеров политических Украины, конечно, пользуются ресурсом власти для того, чтобы сегодня оказывать нажим, запугивать, прежде всего, приходских пастырей и мешать им вести в нужном направлении словесных овец стада Христова.
Еще хотелось сегодня затронуть одну тему. В этом году, как вы уже, батюшка, говорили в наших эфирах, мы отмечаем 200-летний юбилей Михаила Никифоровича Каткова. В Москве прошли собрания его памяти, но, к сожалению, этого нельзя сказать о других городах, в частности, о северной столице, где не было никаких мероприятий в связи с этим. Ну вот, батюшка, почему же, вот несмотря на то, что вышел шеститомник Михаила Никифоровича, и уже как-то многие люди знают это имя, тем не менее оно, на мой взгляд, до сих пор замалчивается и терпит клевету. Почему же вот мы...
Хороший человек.
Да, охранитель государственности не ценим.
Хороший, совестливый, правдивый человек, жертвенно служивший русской идее. А русская идея, как святейший патриарх несколько лет математически точно формулировал, есть освященная государственность. То есть речь идет о самодержавной России, когда под скипетром и державою русского царя наше Отечество, обретя имперскую мощь и самосознание, было оплотом православия и защитником православных народов, равно как и мира во всем мире. Сегодня Россия вновь поднимается с колен. И вот слышали, что сегодня Владимир Владимирович сказал в беседе с военными в Крыму. Он сказал, между прочим, очень важную вещь. Сказал, что не должно нам очаровываться историческим могу неточно передать его слова, исторической позиции Николая Михайловича Карамзина, который был западником. То есть некоторые концепции нашего гениального историка, основателя русского литературного языка, не отвечают истине. Это сказал президент. Я предлагаю наиболее просвещенным, образованным и любящим русскую историю слушателям Радонежа подумать, что имел в виду президент, какую эпоху он охарактеризовал, призывая военных, просвещенное сословие, не следовать западнической концепции. Отражателем этой концепции был наш историк, доведший историю до какого? 17 века, когда он закончил. На чем обрывается история государства российского? И таким образом сегодня, дорогие друзья, мы с благодарностью отмечаем 200-летие,
да,
со дня рождения великого охранителя начал, консервативных, исконных начал великой России, 30 с чем-то лет стоявшего у кормила московских ведомостей, человека, который жертвенно служил русской идеи, часто терпел от правительства неудовольствие, гонение, хотя был любимцем, так сказать, Александра II, Александра III, воспитанного на передовицах Николая Михаила Никифоровича Каткова. Ибо одно дело царь, другое дело псарь. Одно дело монархическое, самодержавное, принцип самодержавия Богом данный, другое дело, насколько транслируется этот принцип адекватно, соответственно, теми государственными структурами, в которых часто аристократия или олигархия преследует свои местнические, крастолюбивые цели. Ну, разговор долгий, дорогие друзья, Будем надеяться, что вскоре слова Михаила Никифоровича о Пушкине, он в молодости уже написал замечательные слова о Пушкине, ему доверено было произнести речь при открытии памятника Пушкина вместе с Федором Михайловичем Достоевским, это уже о многом говорит. Будем надеяться, что изданы будут сборники для школьников, студентов, чтобы мы могли оценить по достоинству глубину мысли и словесный дар этого замечательного подвижника, создателя политической и патриотической печати. Дорогие друзья, напоминаю вам, что с 23 по 27 ноября в Центральном доме кинематографистов пройдет очередной международный конкурс «Радонеж».
Фестиваль фильмов.
Фестиваль фильмов, не игровых фильмов. В этом форуме принимают участие и украинские, сербские, болгарские, белорусские, польские, российские, студенты ВГИКа, выпускники высших сценарных режиссерских курсов, молодые кинематографисты, известные, неизвестные авторы. Вот я рекомендую фильм «Русское купечество. Служение России» 25 ноября в Малом зале Дома кино. Элина Милютина очень талантливый представит свой фильм в 19:00 в воскресенье 25 ноября. Я смотрел этот фильм и был глубоко впечатлен нравственным обликом российского купечества. Мы совершенно не представляем себе, какие были выдающиеся у нас подвижники, купцы, благодетели своего народа, смотревшие на нажитое ими богатство, как на дар Божий, выполнявший буквально библейскую заповедь: если течет к тебе богатство, не прилагай к нему сердца, и понимай, что оно дано тебе для того, чтобы служить своему народу. Николай Островский, наш замечательный драматург, много исследовал купеческую среду, но, похоже, упустил в своем творчестве...
Александр Островский, да?
Да, Александр Островский упустил в своем творчестве вот эту составляющую православное патриархальное купечество, в основном вслед за Гоголем, обличая нравы, он высмеивал корыстолюбие, приземленность интересов, плутовство, бездушие. Но остается вопрос, кто тогда строил наши богадельни, наши больницы, фабрики, кто заботился о рабочем люде, заботился о детях, строил детские сады, защищал труд простых рабочих. И сегодня, к сожалению, не только у детей, у взрослых крайне искаженное представление о сословии купеческом. 13 декабря, дорогие друзья, новые встречи из цикла «Возвращение на родину». Четверг, 18:30, Белый зал Дома кино, «Промысел Божий в неразгаданном сне Татьяны» в романе «В стихах» Евгений Онегин. Этот пушкинский цикл 2018-2019 года посвящен всецело разным сторонам творчества нашего поэта. И сон Татьяны будет разобран. Вы увидите фильм, встретитесь с даровитым писателем, литературоведом господином Куняевым, заведующим отделом поэзии журнала «Наш современник», писателем господином Крючковым, ведущей Элиной Крычан, встретит вас. И те, кто интересуется историей культуры, литературы, пожалуйста, не упустите своего шанса. Напоминаем вам, что выставка Павла Рыженко в Центре славянской письменности вскоре завершит свою деятельность.
До декабря, будет... да, продлена. Завершит, но завершит в декабре, но пока еще можно посетить лекции, беседы.
И вот экскурсии, лекции Тихона Рыженко, которые привлекают многие сотни людей, вас ждут в 13:00 и 16:00 ежедневно.
Кроме понедельника.
Кроме понедельника. Я думаю, те, кто бывал на лекции, согласятся со мной, что это явление в истории нашей культуры. Господа, будемте завершать наши посиделки. Прощаемся с вами. Молимся за всех болящих. Просим у Господа упокоения усопших. До скорых встреч. Бог да сохранит всех нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.